Вот, значит, Ирина задала мне вопрос, но она всегда так очень интересно находит слова, значит, из недельной главы, что у них один корень и совершенно разные значения. Ну и вот она написала такое слово, там это буквально на первой странице главы, там, где Всевышний говорит, что не будет у тебя ни бесплодного, ни бесплодной. Между прочим, я вот не поняла, ни у скота твоего. То есть получается, что бесплодный и бесплодная... А, нет, я уже поняла, да. Это говорится про людей. Да, но мужчина тоже может быть, да, действительно. Все, беру назад вопрос. Значит, так вот, бесплодный – это экер. Но когда женщина не может родить, она акара. Сейчас я вам прочитаю. То есть экер – это бесплодный, бесполезный, бездетный. В то же время это корень. Ну, потому что есть такой глагол лаакор. Лаакор – это вырывать с корнем. Вот мы с вами учили песню Наоми Шемер «Аль-Колеле». И там на альта-акор каро, что, пожалуйста, не вырывай посаженное с корнем. Ну, не вырывай с корнем посаженное. Вот. И плюс – это то, что вы знаете хорошо. Икар – это главное, байкар в основном, и корон – это принцип. И какая связь, совершенно, значит, непонятна, между бесплодной, бесполезной и бездетной. То есть это вроде такие все отрицательные понятия. А потом положительные очень – это главное, основное, принцип и так далее. Вот, и я начала в этом разбираться, и по ходу дела я поняла, что здесь основной, вот как мы рассматриваем обычно, две буквы корня, это название главы «Экев». Ну, как по-русски «Экев», «Экев». Это название главы, и, значит, мне захотелось посмотреть, почему глава называется Экев. Ну и, в общем, сейчас вы увидите, что... То есть, если у нас останется время, мы разберем вот эту связь, почему принцип и что-то главное и имеет тот же самый корень, что бесплодный и бесполезный. Вот. Но в результате, значит, я хочу вам рассказать немножечко в начале о другом. Но по ходу дела мы все равно разберем эти ячейки двухбуквенные, так что уже потом это легко будет сделать. Значит, глава называется «Экев». И что обозначает «Экев»? Само слово, что оно обозначает?
Ну, это пятка, да?
Это пятка, только там иная, другие огласовки. Да, но это не то, что это, так сказать, самое вот показательное.
Или вслед, нет?
След, да, тоже след здесь. Но вот самое, так сказать, почему Якова называли
Яков? Вследствие, да? Вследствие.
Экев, да, совершенно да, верно.
Следствие. Вот,
да, вот сейчас да. Я сделаю презентацию. Минуточку. Так. Вы возьмите себе кофе пока, потому что тут без кофе не сбежишь. Вот, видна презентация, да? Значит, вот глава Экев называется. И начнем с того, что имя нашего праотца, третьего праотца, Яков. И мы называемся не Бней Авраам, не Бней Ицхак, а Бней Яков. Или Бней Исраэль, потому что Исраэль – это тоже его имя. Так вот, Яков, что означает, почему его имя было изначально Яков? Кто помнит? Какое качество оно отражало? Вот это действительно там и пятка, и... Но вот какое качество это отражает? Здесь уже у вас есть, в общем-то, подсказки. Смотрите. Вот это как раз тот случай, когда без двухбуквенных ячеек невозможно, вообще невозможно понять смысл имени Яков, не, смысл главы, смысл, почему глава называется Кев, совершенно ничего невозможно понять. Значит, поэтому вот надо, так сказать, попытаться это сосредоточиться. Ячейка Айн-Куф означает искривление. Ну, искривление в разных смыслах. Вот, например, Леит Акель, ну, там третью букву, я добавляю разные третьи буквы, они дают разные там оттенки, разные варианты, но главное вот первые две. Леит Акель – это когда о дороге говорят, что вот искривляется путь, дорога петляет, неровно идет, а так вот кривая дорога. Теперь Леакема – это уже в пеле, это изгибать. То есть, ну, как пель, это когда действие над чем-то происходит. То есть, это мы что-то сейчас изгибаем. А леит акем – это когда человек сам себя изгибает, то есть сгибаться. И вот для математиков может быть интересно, мы слышали, наверное, такое слово акума или акума. Это кривая в смысле математическом. Есть прямая линия, есть кривая. Теперь, если машина, например, или там бегуны обходить кого-то, то есть в смысле обогнать, то нельзя же обогнать вот по прямой линии, правда? Тогда ты просто в него врежешься. Значит, в любом случае ты должен искривить свой путь, чтобы его обогнать, то есть обойти. Это Лаков. Лаков. И вы знаете слово моего такое на слуху Маакав. Маакав – это обходной путь. Значит, вот мы разобрали, то есть там очень много примеров со словами, которые начинаются с айн-куф, но это невозможно, чтобы не перегружать, я взяла вот только несколько с разными третьими буквами. Теперь, как это относится к Якову? Значит, Яков, он, это модель галутного еврея, потому что его большая часть жизни, ну, даже не большая часть жизни, он еще когда жил даже в Эрец-Исраэль, то он, ну, в Эрец-Кнаан тогда, то он не очень-то ее вообще как бы ощущал. То есть он сидел в шатре и учился. Он такой духовный очень был, внешнего материального мира он не знал, за что ему и пришлось идти к Лавану и там узнавать. Вот. И потом он много очень лет провел у Лавана, пока он женился, детей рожал, эти 12 колен Израиля. И даже когда он вернулся в Эрец Кнаан, то вот там при входе он получил имя Израиль. Но периодически, вот когда Бог дал Аврааму букву Гей дополнительную, то Авраама никогда уже не называли Авраам, потому что его качество полностью изменилось. И Сара, например, она была Сарай, а стала Сара. Тоже никогда ее больше Сарай никто не называл. А вот Якова Тора продолжает иногда называть Яков, иногда Израиль. И комментаторы говорят, что Яков, он под именем Яков он выступает, когда он ведет себя или ощущает себя как галутный еврей. А Израиль это уже еврей, который находится в своей стране и ощущает, что он, да, находится в Эрец Израиль и, соответственно, себя ведет. Так вот, то, что Яков, как его жизнь, как обстоятельства жизни его складывались, или как он вел себя в разных обстоятельствах, он практически никогда не шел прямым путем. Например, свое это первородство он получил. Ну как, первородство вообще это нужно определенными качествами обладать. Если это не по рождению, но по рождению это как бы по рождению, это никак ты не получаешь. Но тут, если уже речь о том, что ты хочешь его получить вместо настоящего первенца, так... А он его там продал этому Эсаву за похлебку, но это ладно, это они хоть действительно заключили такой союз. Но потом уже начинаются сплошные какие-то интриги и обманы. И не то, что в данном случае это обстоятельства у него так складываются, что Ривке приходится его переодевать, чтобы он паном получил благословение первенца. И Ривке приходится, ну так, Ицхака тоже не напрямую ему говорить, а говорить, что вот надо бы Якова послать жениться в семью, чтобы он себе кнаанских жен тут не привел, как Исав. А на самом деле она его спасала от того, чтобы Исав его не убил. И он бежал, бежал от Исава, не просто так ехал к родственникам жениться. Когда от Исава, от Лавана он уходил, то он убежал. Он бежал, не попрощавшись, и Лаван так рассердился, что хотел вообще его убить и гнался за ним с таким намерением. Ну, то есть, понимаете, вот все время он как-то выкручивался. И когда он уже пришел в Эрец Кнаан и должен был с Исавом встретиться, то он не шел так напрямую встречаться с ним, а он там пытался задобрить его подарками, и потом он его обманул, что он, значит, с ним пойдет, а сам пошел отдельно. То есть это было правильно, но он вот эти даже правильные поступки он делал не так напрямую, а он все время выкручивался. И вот все вот эти вот значения, которые я вам привела, они действительно соответствуют такому смыслу. Теперь давайте посмотрим. Да, и вот что я хотела еще сказать, это не относится к нашей к недельной главе, но это относится очень к этой теме. Когда посмотрите, как себя повел Яков в истории с изнасилованием и похищением Дины. Он повел себя как типичный голодный еврей. Он боялся. Он боялся, что какие-то резкие действия там его сыновей, что они навлекут, ну, как неодобрение мировой общественности, что там окружающие народы объединятся и пойдут за него войной и так далее. А это, бояться – это свойство, типичное галутное свойство. В галуте еврей, он просто по определению не может идти прямым путем. Но ну, он не еврей, даже если они соберутся там местечком своим, они не могут даже, скорее всего, противостоять там погрому, например. Им нужно идти просить там властителя местного и прятаться или убегать. Понимаете, то есть они не могут вот так вот просто, откуда у них оружие, откуда у них умение воевать. Они не могут сделать это прямым путем. Это в Магеллат Эстер там так все было организовано Всевышним, что это получилось. Вот. Значит, и Яков, и там он называется Яков, потому что он рассердился на своих сыновей, на Шимона и на Леви. Но вот как Раф Тальберг подчеркивает тоже, что он рассердился. Во-первых, он боялся, что будут плохие последствия. Во-вторых, он был против того, что они это с гневом сделали. То есть, что они в гневе, что надо было спокойно всех перерезать. Значит, а молодое поколение, вот у молодого поколения уже подход другой, у него подход не галутный. У них подход, они уже маленькими детьми они пришли в Эрец, ну, я не знаю, маленькими или, но во всяком случае молодыми они пришли, и они сказали, что как это так, это что, будут думать, что можно так с нашей сестрой поступать. Мы сейчас покажем всему миру, что будет, если поступить так с нашими девушками. И показали. И они не боялись, потому что они считали, что Всевышний бы, так сказать, одобрил их действия. Ну и действительно так и получилось. Потом эту семью никто с ними не воевал, и их только очень уважали и стремились за них отдать своих женщин. В результате все, так сказать, 12 мальчиков переженились на местных девушках. И это одна из основная, можно сказать, была причина, почему надо было уходить в Египет. Так, ну, значит, я уже отвлеклась. То есть я здесь хотела показать вот на примере, ну, вы понимаете, почему я взяла этот пример. Я взяла этот пример, потому что мы все сейчас ждем, мы, конечно, не знаем, что там происходит на самом деле в политике, какие там переговоры между странами, между премьер-министрами, президентами. Мы этого ничего не знаем. Но интуитивно мы ждем каких-то вот решительных таких действий, вот как, знаете, Шимон и Леви. Мы ждем от нашей армии, то есть чтобы правительство отдало нашей армии такие приказы. И то, что этого нету, может быть, это Очень мудро, и это потом будет видно, почему не надо было там подождать. Но сейчас мы в разочаровании находимся, потому что нам хочется видеть вот уже не галутное поведение, что все время оглядываться по сторонам на все страны, а поведение как Израиль. Значит, теперь давайте внимательнее посмотрим еще на... Я здесь, кстати, вот до конца сказала, сейчас я немножечко продолжу. Мы рассмотрели только первую часть Айнкуф, но слово Яков, оно имеет три буквы. Значит, обычно рассматривается так: Айн Куф, а потом Куф В. И две двухбуквенные ячейки. И смотрят, как, к чему приводит их сочетание. То есть Айн Куф — это вот искривление мы уже рассмотрели. А теперь надо было бы рассмотреть Куф Вет. Куф Вет — это, ну, такой, это я говорила уже много раз, что значение этих ячеек это определяются, ну, каббалистическими свойствами букв. Поэтому это нельзя так вот напрямую знать или решить, что это обозначает. Так вот, Куфвет означает поток, направленный внутрь емкости и наполнение этой емкости. Ну вот для примера, то, что нам очень легко, лекабель. Лекабель – это когда мы что-то получаем, то есть это как бы поток чего-то, который направлен к нам. Мы получаем это, принимаем, то есть какая-то емкость у нас наполняется. Теперь группа, например, квуца – это опять куфве. Группа – это собираются люди тоже, это как поток людей, не собираются, ну, в каком-то, может быть, не физическом пространстве, но группа там в WhatsApp, например. Вот они наполняют эту группу, которые между собой переписываются. И кибуц. А кибуц — это уже материальное такое наполнение. То есть это люди, которые собираются в одном поселении, и там они живут, все у них общее. То есть это поток вот людей, направленных в одно поселение, и они наполняют это поселение. То есть, если подумать, вот, может быть, вы предложите какое-то другое объяснение. Я думала, что вот, ну, как бы, что может означать поток внутрь емкости, наполнение ее в случае таком, но абстрактном, духовном, то есть для одного человека. Значит, мы уже вот в случае, например, Якова, мы рассмотрели, что он идет ну, такими окольными путями. Но вот эта вот вторая часть его имени, Куфвет, надо посмотреть, что она обозначает. Так вот, я предположила, что она обозначает, когда есть наполнение какой-то емкости, то это, ну, как будто цель человека. То есть это что-то, что вот у него в душе, например, но занимает основное место там, его размышления, его опыт жизненный. Вот они стекаются и наполняют его душу какой-то определенной идеей, какой-то целью, каким-то там принципом. Вот сейчас вы увидите, какие значения это будет иметь. Так вот, если взять это значение как цель или же ну, цель для простоты, то получается, что Яков идет к своей цели, то есть когда вместе мы сочетаем Айн Куф и Куф Вэт, то есть вот эта вот цель, а вот это искривление, то есть получается, что либо у него искривляется его цель, либо он идет к ней не прямым путем, обходными путями. То есть искривить путь к достижению цели. Вот это вот имя Яков. То есть все свои цели, которые у него стояли, он получал искривленными путями. Например, даже это он не виноват, что так сложилось, но вот так у него уже, так сказать, мозаль был устроен, что даже вот эти 12 колен ему не одна жена родила, а пришла, а 4 жены рожали. Это, в общем-то, не совсем такая кошерная ситуация. Потом это было даже запрещено уже галахически, жениться на двух сестрах. Но вот так у него получилось, понимаете? То есть каждый раз у него цель, она у него достигалась, она как-то ей искажалась или достигалась не тем путем. Даже уже в конце, в самом жизни, когда, наконец, он уже родил 12 колен, он пришел в Эрец Кнаан, и он там, знаете, это глава Ваяшев. Ваяшев всегда объясняют, в этой главе он там рассказывается история с Диной, заканчивается история с Диной, по-моему, и начинается самая главная история с Йосефом. То есть это уже предваряет спуск в Египет фактически. То есть то, что Йосеф попал в Египет, так потом результатом этого явилось то, что вся семья попала в Египет. Так вот, он пришел уже в Эрец Кнаан. Уже он знает, что вот теперь у него есть эти 12 колен, которые он должен был родить. И теперь он хочет уже Ваяшев, то есть уже сесть на одном месте и создавать там семью, создавать клан, в будущем народ. И раз, оказывается, что голод, и ему приходится в конце жизни спускаться в Египет, и назад он уже не возвращается. Но только он просит, чтобы его не хоронили в Египте. То есть вот все цели его вот такие вот получаются, они как-то искажаются. Значит, теперь давайте посмотрим, какие еще значения имеет вот этот корень, из которого строится слово Яков, Айн Куф Вэт. Например, Лаков – это вот то, что вы говорили. Это следовать за кем-то, следить за кем-то. Ну, то есть, когда мы за кем-то следим, это не обязательно, что мы идем по прямой линии, правда? Мы можем петлять там, мы можем обходить это сбоку, там, с одного, с одной стороны, с другой. То есть отсюда это след, каблук и пятка, потому что, ну, как след, который вставляет человек. И отсюда получается уже вот это вот значение быть следствием. То есть когда вот есть одно явление, а за ним как бы идет другое, идет вслед ему, идет другое. Получается, что это его следствие, то есть быть следствием. А уже из этого значения получаются вот эти вот, это название главы. Экев – вследствие, и Б – иквот – это тоже вследствие, в результате, по следам чего-то. То есть вот сейчас мы, значит, разобрали название главы. И видите, здесь так получилось, что это, то, что мы про Якова говорили, это помогло разобраться с названием главы. А название главы уже, оно сейчас будет, нам поможет понять, собственно, о чем эта вся глава. Потому что, помните, я делала как-то несколько уроков и даже думала такой полный курс сделать, но так подряд делать для каждой недельной главы это... Не то, что очень трудно, это очень много времени иногда занимает, и я просто не успевала. Но для некоторых недельных глав я сделала так, что как вот это название недельной главы, которое, казалось бы, является просто первым значимым словом в недельной главе, как оно на самом деле отражает всю недельную главу, потому что не может быть такого, чтобы Всевышний... Понимаете, дал название главы, ну, хотя это не он давал, чтобы недельные в его Торе, чтобы недельные главы назывались вот так случайно первым значимым словом. Они должны иметь прямое отношение к содержанию всей главы, а вся глава там часто настолько разнородные события. Но вот когда мы понимаем, это название хорошо разбираем, вот как сейчас мы разобрали Экев, то мы тогда можем понять, как вот эти разнородные части, как они все связаны между собой, и тогда понять по-настоящему смысл главы. Вот у нас несколько уроков было, где это действительно очень хорошо получилось. Вот, но в этой главе это очень легко сделать. Значит, еще раз давайте подведем итог, что о чем вот здесь мы сказали. Между прочим, Яков упоминается в этой главе здесь несколько раз, когда Маше говорит о Боге, как, что он это делал, то, что он им делал, он делал, потому что он поклялся про отцам Аврааму, Ицхаку и Якову. Значит, мы на основании вот двухбуквенных ячеек мы поняли очень глубоко, что означает имя Яков. То есть сочетание искривленности с достижением цели, то есть достижение цели либо искривленными путями, либо искривление самой цели. Вот. И это то, что характерно для еврея в Галуте. И Тора нам придает очень много примеров того, как это показано вот на жизни, в главах, которые относятся к Якову. И показано, между прочим, к чему это приводит. Это приводит к плохим последствиям. Иногда даже Всевышнему приходилось его просто реально защищать от смерти, как в случае Лавана. Лаван, когда догнал его, Якова, то он ему сказал, что я вообще за тобой гнался с желанием тебя убить. Если бы не Всевышний, который мне сказал, не трогай Якова, так я бы это, может быть, и сделал. Но вот теперь я тебя не трогаю. Вот. И мы поняли смысл названия главы Экев, которое означает следствие, то есть вот что происходит какое-то, либо кто-то идет по следам и следит, либо что-то является следствием. То есть причинно-следственные отношения. Ну вот давайте сейчас посмотрим, что Тора нам говорит об этом. Я дам эту презентацию, вы сможете на нее посмотреть внимательно, потому что так сходу это трудные вещи. И это нормально, что сразу запоминаю. Виталь, привет. Очень. И Эстер тут. Ирина
Добрый
Александровна.
вечер, добрый вечер.
Пожалуйста.
Я уже не стала, да, переживать.
Да, но я не вижу, когда там презентация, кто зашел. Значит, теперь давайте посмотрим. Есть такой принцип. Я забыла, к сожалению, может быть, вы помните, кто-то вот он кто-то из комментаторов подчеркнул этот принцип, что земля Израиля дается евреям безусловно. То есть это значит, что Всевышний, вот он как сказал Аврааму, он ему просто сказал, что я тебя сделаю народом, и этому народу я дам вот эту вот землю, где ты сейчас находишься. Он не сказал, что что-то Авраам должен, или на Авраам, или же который, уже потомство, которое от него произойдет, что они должны что-то будут сделать особенно. Ничего такого не сказал. Вот это вот формулируется так, что земля дается безусловно. Значит, и в этой главе об этом написано как минимум в двух местах. Сейчас я вам прочитаю. Во-первых, самое начало главы. Сейчас, одну минуточку. Да, значит, здесь говорится, почему я отметила 9-ю главу. Да, значит, вот Моше, стоя на берегу Иордана, говорит: «Слушай, Израиль, ты переходишь сегодня Иордан, чтобы прийти и изгнать народы, которые многочисленнее и сильнее тебя, города большие и укрепленные до небес, народ великий, высокорослый, великанов, о которых ты знаешь и о которых ты слышал, кто устоит против великана? Знай же сегодня, что Бог всесильный твой, это Он идет перед тобой, словно огонь пожирающий. Он уничтожит их, и Он низложит их перед тобой, и ты изгонишь их и уничтожишь их скоро, как говорил тебе Бог». Значит, вот это вот первое. А во втором отрывке, то есть это почти начало главы. А второй отрывок, это там буквально прямо звучат слова, что тебе эта земля дается как бы ни за что. Сейчас. Да, значит, вот в самый конец главы, например. Нет, это не сюда относится. Это у меня какая-то небольшая путаница со ссылками получилась. Сейчас я найду. Да, вот, нашла, конечно. И не говори в сердце твоем. Это дальше то, что я вам начала вначале, сейчас прочитала, дальше прямо продолжение. И не говори в сердце твоем, когда Бог всесильный твой будет изгонять их от тебя, то есть дальше кавычки, то есть, ну, как будто речь народа Израиля. За праведность мою привел меня Бог овладеть этой страной, и за преступления народов этих Бог изгоняет их от тебя. Не за праведность твою. И прямодушие твое приходишь ты овладеть их страной. Но за преступления народов этих Бог всесильный твой изгоняет их от тебя. И чтобы исполнить слово, которым поклялся Бог отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову. И теперь опять повторяется. Знай же, что не за праведность твою Бог всесильный твой дает тебе эту хорошую страну, чтобы ты овладел ею, ибо народ упрямый ты. И дальше на нескольких страницах Моше им припоминает все, что они, как они безобразно себя вели на протяжении там всего пути выхода из Египта. Так вот, видите, здесь подчеркивается концепция, что страна дается не за заслуги еврейского народа, не потому что они хорошо исполняют условия своего союза со Всевышним, то есть исполняют мицвот, не потому что они ведут себя так, как вот сказано там во всех книгах Торы. Совершенно не за это. Просто вот поклялся Бог Аврааму, Ицхаку и Якову. Почему он им поклялся? Это вообще не обсуждается. И вот сейчас пришло время, когда эти народы уже можно изгнать, они тут, так сказать, не заслуживают хорошего отношения. И сейчас пришло время отдать эту страну евреям. Между прочим, обратите внимание, когда евреи вернулись первый раз из плена, из Вавилонского, они как-то что-то сделали для этого, они как-то это что-то какие-то усилия для этого прилагали. Нет, пришел персидский царь, так сложились обстоятельства, что пришел персидский царь Кореш, который в русском переводе Кир называется. Такой прогрессивный царь, ну, ему, да, наверное, это нужно было по политическим там еще соображениям, издал приказ, что евреи могут возвращаться в свою страну и отстроить храм. Он очень лояльно относился к евреям, уважал. И, так сказать, пожалуйста, идите. Так еще и вообще мало кто пошел. То есть они ничего не сделали для того, чтобы выйти из этого плена и вернуться в Эрец Исраэль. Теперь, что было сейчас, после вот этого уже 2000 больше лет изгнания? Ну, конечно, были отдельные люди, которые концепции сионизма продвигали там, и какие-то группы образовывались. И это мы говорили с вами вот в этих лекциях про первую лию, про историю Юдиты Грачевой. То есть все это было. Но как бы реально, какие-то реальные действия они не могли сделать, потому что они не имели этой силы на международной арене. Кто имел силу? Имели силу те, кто победили Османскую империю. Вот англичане, там французы. Потом Лига наций уже как объединение стран. Вот они пришли к решению, что да, давайте создадим еврейское государство, ну, под, по следам того, что как евреи пострадали в Холокосте и так далее. То есть опять так сложились обстоятельства, евреи ничего для этого не сделали, что они опять назад получили страну. Ну, если вы со мной не согласны, это очень, вы скажите, это интересно, потому что, ну вот мне показалось, что это вот во всех случаях, вот, что страну мы получали как бы безусловно. А вот дальше уже завоевание этой страны, владение этой страной, то есть владение этой страной и качество жизни в стране, оно очень даже обусловлено. И вот эта вот вся глава, она, ее можно было бы назвать, знаете, словом «если». Если то. То есть вот если ты будешь выполнять, она так и начинается. Как она начинается? Давайте прочитаем. И будет за то, что слушать будете вы законы эти, и хранить их, и исполнять их, то хранить будет Бог всесильный твой для тебя союз и милость, о которых он поклялся отцам твоим. И возлюбит он тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей. То есть это что? Это значит... качество жизни Бог сделает хорошее на этой земле. Во-первых, ты будешь увеличиваться как народ и все больше и больше становиться. А там сказано в другом месте, что Бог не будет изгонять все народы сразу, ну, потому что сначала евреев не так много, они не смогут заселить всю землю. И там говорится, что размножатся против тебя звери полевые, ну, дикие звери. А, значит, надо становиться многочисленным народом. Вот ты будешь становиться многочисленным народом. И плод земли твоей будет благословлен. То есть это значит, что будет даваться... ну, как, что такое благословение? Это когда дается, ну, какой-то свет для уже реализации вот чего-то, что мы делаем. Ну вот занимаются люди там сельским хозяйством, скотоводством. Так вот, Бог будет давать благословение, то есть он будет давать, ну я назову это светом, энергией, понятно что, вот браху. Он будет давать, чтобы это хорошо происходило, чтобы скота было много, чтобы урожай был большой и так далее. И благословит... да, и хлеб твой, вино твое, оливковое масло твое, и приплод быков твоих, и приплод мелкого скота твоего на земле, которую он поклялся отцам твоим дать тебе. Видите, то есть земля дается без всяких условий, а вот дальше жизнь на земле уже является следствием. То есть как вы живете, это следствие того, как вы себя ведете. Слушаете ли вы заповеди Всевышнего, исполняете их или нет? Благословен ты будешь более всех народов, не будет у тебя, вот это я до этого хотела дочитать, ни бесплодного, ни бесплодной. Вот это вот слово, это экериакара, которое... побудила нас с Риной заняться изучением этого корня. И у скота твоего не будет, и отдалит Бог от тебя всякую болезнь, и никаких недугов египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя. Наведет их, наоборот, на ненавистниках твоих. Истребишь ты все народы, которые Бог дает тебе и так далее. Вот. Значит, и дальше вот если мы просмотрим, я не буду, конечно, сейчас просматривать, ну, как получится, всю эту главу, но значит, здесь вперемешку Моше говорит о том, как нужно себя вести. То есть вот нужно, например, Бог изгонит эти народы, отдаст их Бог всесильный тебе и приведет в смятение, пока не будут они истреблены. Отдаст он царей в руки твои и так далее. И ты должен будешь их истребить, изваяние, ну, дальше убрать все их идолопоклоннические даже воспоминания о них. То есть разрушить все, что там от них оставалось, то, что имело отношение к их идолопоклонству, чтобы не только там живые люди, которые не должны оставаться в этой стране из народов чужих, тебя не склоняли к идолопоклонству, но даже и какие-то напоминания об их обрядах влияли на тебя. Вот, все сжечь там огнем и разрушить и так далее. Что это все мерзость для Бога Всесильного твоего, и не вноси мерзость в дом свой. Вот, теперь все заповеди опять, все заповеди, новая глава, все заповеди, которые я даю вам сегодня, старайтесь исполнять. Теперь для чего? Чтобы живы вы были, размножились и ну, дальше он говорит о пути, который они прошли. Теперь вот отсюда вообще вся книга Дворим, она разобрана на цитаты, и в частности здесь дается определение семи видов, которыми славится земля Израиля. Два вида злаковых. Бог ведет тебя в страну хорошую, в страну водных потоков, то есть воды было достаточно, источников и родников, бьющих в долинах и в горах, в страну пшеницы и ячменя, хитаева сыра, это злаковые, и виноградных лоз, и смоковниц стаена, и гранатовых, граната римон, и в страну сличных деревьев зайтима и меда, это мед имеется в виду, помню, знаете, финики, тмарин. Вот. В страну, в которой без скудости есть будешь хлеб, и не будет у тебя недостатка ни в чем. И там еще, кстати, полезные ископаемые, вот железо и медь. И здесь отсюда выводится заповедь, видите, то есть заповедь благословлять после еды, это заповедь из Торы. И будешь ты есть и насыщаться, а считается, что по-настоящему насыщаться можно только хлеб. Поэтому Беркат Амазон читают после еды с хлебом. Вот. И благословлять будешь Бога Всесильного твоего. То есть Беркат Амазон вообще по закону, его читают, если ты поел и насытился. То есть поэтому нужно там определенное количество съесть. А уже мудрецы постановили, это Деорайта, ну, раз мы читают благословение после еды, так давайте читать и благословение до еды. То есть до еды это Деорайта, это постановление мудрецов. А вот после еды это действительно история вот отсюда, из этой главы. Теперь это мы в прошлый раз говорили, что когда ты будешь жить тут хорошей жизнью, так чтобы ты не забыл, тебе будет казаться, что это ты все сам себе построил, дома и все вырастил урожай и так далее. И так постепенно Бог уходит из картины мира. Так вот, поэтому здесь много есть в этой книге «Дворим». Здесь много новых законов, которые направлены на то, чтобы напоминать о том, что все, что у человека есть, это результат того, что это Бог ему дает. В частности, закон о Бикурим, и там человек, который приносит первые плоды, он говорит целую речь, как Бог вывел его предков из Египта, и как Бог привел его предков в эту землю, и дал эту землю, и все народы изгнал, и поселил его здесь. И вот теперь, значит, он поработал, и вот результаты его плодов. И спасибо большое Всевышнему за то, что ты меня сюда привел. То есть и таким образом мысли человека уже в правильном направлении идут. Да, теперь я прочитала дальше, что кто как Бог будет сражаться, то есть как он, безусловно, дает эту страну. И да, ну теперь дальше здесь большой такой. Большая вставка, где Моше перечисляет все прегрешения народа, как это все происходило, как по дороге к горе Синай много раз, несколько раз они гневили Бога, ну, проявляли неверие, собственно, вот чем они гневили? Это тем, что они проявляли неверие Бога, несмотря на то, что на их глазах происходили там все эти казни египетские, расступления моря. И каждый раз они, как только сталкивались с трудностями, они сразу говорили там, есть ли Бог среди нас, и вообще в Египте было лучше, и давайте, может, вернемся. Значит, и как Моше каждый раз их отстаивал и просил Бога простить. Тут он и историю Золотого Тельца вспоминает. Вот, теперь опять. А теперь, Израиль, чего Бог Всесильный твой требует от тебя? Только страха пред Богом Всесильным твоим. То есть страха в каком смысле? Не в том смысле, чтобы там бояться, а в том смысле, чтобы бояться нарушить его законы и сделать что-то, что... Ой, вот я кого-то не пускаю. Бояться нарушить его законы, бояться сделать что-то, что Богу не понравится. Вот это вот Ера, это Решит Хахма, это, по-моему, из Перкея, вот, или из... Это, наверное, из царя Шломо, что решит хахма ерат аданай. Начало мудрости – это ера, это, вот, это слово страх, трепет. Это не то, что мы там боимся волка, чего-то реального, что мы знаем, что это страшно. И не то, что мы боимся чего-то нереального, какой-то мистики. Это еще другое слово. А вот эта ера это хороший страх, может быть. Может быть и нет, но в данном случае говорится о хорошем страхе. Когда человек боится нарушить законы Всевышнего, потому что он доверяет Всевышнему, что он ему хорошие законы дал. Потому что он любит Всевышнего. Или в крайнем случае, потому что он знает, что ему будет наказание за это. Вот. То есть он требует от тебя идти всеми путями его и служить Богу Всесильному твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей, соблюдать заповеди Бога и установления. Тут я немножко пропускаю. Ведь Богу Всесильному твоему принадлежат небо и все, что над небом, земля и все, что на ней. И то в том смысле, что он знает, что хорошо и что плохо. Да, и дальше вот говорится, что потому что удалите же черствость сердца вашего, не упрямьтесь более. Ибо Бог всесильный ваш, Он всесильный, Бог, владыка, владык, великий, сильный, страшный, который ну, не лицеприятствует, им мзды не берет. И Он творит суд сироты и вдовы, и любит пришельца, давая ему хлеб и одежду. И вот этого, только с этого Бога бойся, ему служи и к нему прилепись. Его... Потому что, значит, и дальше он говорит, что это он тебе сделал, что 70 человек спустились в Египет, а теперь вы такие многочисленные, как звезды небесные. И... Да, и исполняйте же все эти заповеди, которые я повелеваю тебе сегодня, чтобы вы укрепились и пришли, овладели страной, в которую вы переходите, и чтобы продлились дни ваши на земле, которую поклялся Бог отцам вашим, дать им и потомству их. То есть, видите... Каждый раз, когда здесь перечисляется, ну, то есть здесь не напрямую, вот в данном случае тут перемежаясь там разными отклонениями, то, что Моше вспоминает из истории, но идея все время в том, что вот я вас прошу, бойтесь Бога, слушайте, любите Его, слушайтесь Его, доверяйте Ему, и тогда ваша жизнь в этой стране будет долгая, счастливая, хорошая, богатая и так далее. Теперь вот сейчас начнется вторая часть Шма. Вторая часть Шма – это как бы стопроцентное вот это вот проговаривание условий опять. Условий, когда будет вам хорошо, или же, не дай Бог, если не будете выполнять условия, как будет вам плохо. Теперь вторая часть Шма, она самая длинная. Почему она такая длинная? Потому что сначала говорится, ну вот давайте мы прочитаем. И вот... Если послушаетесь, это вторая часть Шма. Если послушаете заповеди моих, видите, опять вот это вот если. То есть если то, если послушаете заповеди моих, которых я заповедую вам сегодня, ну, чтобы вы то-то, то-то и делали, то дам я дождь стране вашей в срок. Сейчас я прервусь на минуточку, а несколько... стихов до этого говорится, что вот Эрец Исраэль, она недаром устроена не так, как Египет. В Египте поклонялись Нилу. Почему поклонялись Нилу? Потому что Нил был как Бог. Нил не мог вообще измениться. На Ниле зиждилась вся жизнь, все благосостояние. Вот Нил там разливался, становилась земля удобренная, и на ней сажали, и из Нила брали, поливали, и там рос урожай хороший, и Нил никуда не мог деться, и ничего не могло с ним случиться. Поэтому вот эта вот первая казнь, когда вода в Ниле превратилась в кровь, вот это вот было, знаете, такое показательное, что казалось, что с ним... Нил — это Бог, с ним никогда ничего не может случиться. И вот тут вот раз и случилось. Так вот, а Эрец Исраэль не такая. Чем она не такая? Потому что Бог посылает дождь. Понимаете? А он может послать дождь или не послать дождь. И вот это вот уже награда и наказание. Ибо страна, в которую вступаешь ты, чтобы овладеть ею, не как страна египетская, из которой вы вышли, где посев, который ты посеял, поил ты с помощью ног твоих, но ногами носил, то есть носил воду из Нила. Страна, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, страна гор и долин, от дождя небесного пьет она воду. Страна, о которой Бог всесильный твой заботится всегда. Глаза Бога всесильного твоего на ней от начала года до конца года. То есть Бог решает, если вы хорошо себя ведете, то есть дождь, есть роса, еще посевы, земля питаются от росы, как мы читаем в Амиде. Мы просим либо росы летом, либо просим дождя зимой. Вот. Значит, то есть есть как бы такой механизм, который дает награду и наказание. То есть в зависимости от того, как народ себя ведет, Всевышнему легко осуществлять вот это вот, либо дать возможность хорошо жить, либо плохо. То, что идет дождь, это относится ко всему народу в целом. Дождь не идет на поле одного там хозяина или на участке даже, скажем, одного колена, а дождь идет, ну, в основном во всей стране. Значит, отсюда мы понимаем, что вторая часть Шма, она обращена к народу. Это то, что называется на уровне национальном. Вот первая часть Шма – это уровень индивидуальный. То есть там говорилось, что ты, обращение, разные местоимения. Там говорилось ты, вагафта, это данай логейха, бахоль левавеха, бахоль навшеха, бахоль меадеха. То есть окончание ха – это ты мужчин. Значит, каждому человеку в отдельности Бог обращается и говорит, как нужно себя вести. Вот учи своих детей ты, отец семейства, учи своих детей Торе, ты одевай там тфилин, накладывай ты, повесь на дом свой мезузу и так далее. А во второй части Шма, вот которую в этой главе находится, здесь местоимение другое, здесь во множественном числе. Если «Вая им шамо тишмеу». Тишмеу – это вы будете слушать, слушаться. Лишмо в Торе, оно даже чаще всего означает не слышать, а слушаться им. Так вот, если вы будете слушаться заповедей моих, то тогда будет дождь, естественно. И это будет награда для всего народа. То есть здесь говорится уровень национальный, как ведет себя народ. чтобы любили, видите, уже это вы любили Бога, не ты любил Бога, вы любили Бога всесильного вашего и служили ему всем сердцем и всей душой вашей, то дам я дождь стране вашей в срок, дождь ранний и поздний, соберешь ты хлеб твой и вино и оливковое масло. Дальше. А дальше, то есть это коротко говорится, что вот будете слушаться, все будет хорошо. Дальше более подробно описывается, что будет, если не будете слушаться. Берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше, и не сошли вы с пути, и не служили Богом чужим, не поклонялись им, чтобы не возгорелся гнев Бога на вас, и замкнет он небеса. Вот опять тот же самый механизм, только в обратную сторону. И не будет дождя, и земля не даст урожая своего, и исчезнете вы быстро из страны хорошей, которую Бог дает вам. То есть, видите, уже проживание здесь в очень явной такой, очень четкой форме дается условия вообще, ну, условия хорошей жизни и плохой жизни. Ну, сначала голод может наступить, но это не обязательно, что сразу изгнание. Но если вы будете дальше в двух главах, в главе, последней главе в книге Дворим и в не Дворима Вайкра и Дворима Кетеса, да? Кетеса, там уже очень развернутые такие благословения и проклятия, и там постепенно, пошагово описывается, как будет ухудшаться жизнь, вплоть до полного изгнания. Вот. И дальше как будто бы пересказывается, то есть вот часто студентам и Юре, вот когда они это учат, непонятно совершенно, зачем пересказывать, в точности пересказывается первая часть Шма, только для другого местоимения, для множественного числа. Вы. Не ты, а вы. Так вот, именно потому что первой части это ли на уровне личном, а во второй части это на уровне национальном. То есть обращение ко всему народу и какие условия проживания народа в Эрец-Исраиле. Поэтому повторяется все то же самое, только с другими окончаниями глаголов. Вот, положите эти слова мои на сердце ваше, на душу вашу, повяжите их как знак на руку вашу. Ну, такая, все. Вот. И последний пасук, он как бы подводит итог. То есть он говорит, что если строго соблюдать будете все заповеди эти, которые я заповедую. Видите, опять он начинается со слова «если», которые я заповедую вам исполнять, ну, такие-то заповеди, то изгонит Бог все народы, изгоните вы народы, которые многочисленнее вас, и каждое место, на которое ступит нога ваша, вашим будет, и никто не устоит перед вами, страх и ужас перед вами наведет Бог. Вот. Значит, смотрите, что нам сейчас говорит эта глава. Она нам говорит, конечно, то, что говорят раввины, говорят на разных уровнях, нам говорят, знаете, не просто молиться, скажем, за победу, молиться за безопасность нашей армии, молиться за выздоровление раненых и так далее. Нужно жить правильно. Но жить правильно – это на двух уровнях. Вот первая часть Шма говорит о том, что жить правильно нужно на индивидуальному. Это вот то, что Эстер любит говорить, что как человек должен над собой работать, и я с ней совершенно согласна, и как человек должен другого любить, и не должно быть вражды, и так далее, и так далее. Вот я вам уже говорила, что когда, ну, перед 7 октября, когда были вот эти вот ужасные, это бешенство было такое, ну, чуть ли не братоубийственное уже на грани из-за этой судебной реформы, и как последняя капля это было вот событие Йом-Кипура, вы помните, когда сорвали молитву Йом-Кипура. И вообще, вот когда я это все наблюдала, мне было так страшно, очень страшно, потому что на национальном уровне мы нарушали заповеди, вот, о которых говорится в этой главе, что если вы будете нарушать, так будет плохо. Знаете, мы их нарушали и на индивидуальном, каждый там, не знаю, каждый комментатор или каждый приглашенный человек на телестанции, он поливал грязью кого хотел и как хотел, и это был такой лашон ара, что там небеса, наверное, содрогались. И это было на национальном. То есть это уже не только у каждого сердце было, а это было в народе, между группами народа. И это очень страшно, потому что вот вся... Это во многих местах говорится, но вот эта глава, она просто вся посвящена этому. Если то, если будете делать как надо, будет хорошо. Если не будете, будет плохо. И вот действительно стало очень плохо. Но тоже на уровне как бы народа стало плохо. Потому что сначала эта трагедия 7 октября, которая затронула много людей. Многие погибли в разных ситуациях. А потом вообще война, где постоянно погибают мальчики, и весь народ живет нормально. Хотя мы, в общем-то, стараемся жить нормально, но все равно это не... Значит, вот на это я хотела сделать акцент, что нельзя говорить только, что... Это вот часто так пишут, что вы там призываете идти на какую-нибудь демонстрацию. Ну вот Аня Парнис там у нас в группе общины Талдот собирала на демонстрацию в Иерусалиме. И некоторые женщины такие харидимные писали, что это все эти глупости. Молиться надо, молиться, над собой надо работать, и лашон ара не говорить, и молиться за Всевышним. Знаете, это все очень правильно, потому что есть индивидуальный уровень, соответствующий первой части Шма. Но у нас есть и национальный. И то, как мы ведем себя как народ, это то, что мы говорим Всевышнему. То, что с нами происходит, это то, что Всевышний нам говорит. А то, что мы делаем как народ, это то, что мы ему отвечаем. Так вот, если мы сидим тихо и не выражаем каких-то, так сказать, правильных идей, как народ, то это значит, что мы ему не отвечаем, по-видимому, ничего. А вот сейчас все ругают, например, Бен-Гвира. В Энгвира ругают все, кому не лень. Его все страны, Западные и Америка, ругают за то, что он... За что? За то, что он со своими евреями поднялся на Храмовую гору и там помолился и сказал, что Храмовая гора, она принадлежит евреям тоже, и там и евреи могут молиться. И что надо менять этот порядок. Знаете, а если мы считаем, что Храмовая гора принадлежит на уровне правительств, на уровне правительства, мы считаем, что ведем себя так, что Храмовая гора принадлежит арабам, не дай бог евреям там пронести туда сидур и тем более губами пошевелить, значит, помолиться, то Всевышний будет считать, что, ну, значит, нас это устраивает, ну, хорошо, и сидите так без Храмовой горы. Понимаете, когда мы ее отдали, мы тоже показали, что она нам не нужна. Когда мы отдали Хеврон, мы тоже... Это все на уровне народа было. Когда мы отдали Хеврон и Гуш-Катиф, мы показали, что они нам не нужны. И мы получили результат. Значит, конечно, я понимаю, почему Нетаньяху тоже осудил Бен-Гвира, потому что ему нужно тут сделку заключать, ему нужно хорошие отношения с Иорданией иметь, чтобы Иордания помогала сбивать самолеты Ирана и давала нам возможность там летать над ее территорией, а Иордания сейчас взъестся на нас из-за этой Храмовой горы, понимаете, ну это такая политика. Но по существу Бен-Гвир прав. Ну, может быть, он это не в тот момент, хотя кто может сказать уже какой-то момент, уже так долго это длится, что, ну, видимо, у людей уже правда, знаете, такое какое-то отчаяние, безысходности, и хочется что-то поменять, и хочется сказать Всевышнему, что мы не согласны с этим положением. Вот. Так что, ну вот, вот это вот то, что я хотела рассказать. Конечно, ни времени уже не осталось, ни сил таких умственных, чтобы рассматривать Талаакор, которую мы с Риной обсуждали. Я, наверное, знаете, как сделаю? Я просто, может быть, в группе или в группах наших вот учебных я напишу это. Разобрать, как относится, почему Лаакор одновременно означает принцип и суть, и одновременно означает что-то там бесплодное, безрезультатное и так далее. Вот. Я вообще хотела время от времени писать вот группы, какие-то такие разборы, на которые, может быть, не хватает места на лекции, и это будет отклонение от темы. Рассказать это интересно. Ну вот, что вы скажете, какие у вас есть? Рина, скажи.
Ой, огромное спасибо за вот всю эту информацию, за объяснение слова. Но меня особенно потрясло объяснение имени Яков. Это для меня как бы личное, потому что, вот правильно говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Да? Вот имя очень влияет на человека. И я теперь поняла, что многие поступки человека, которого я вообще никогда не могла понять, моего папу, вот я теперь понимаю.
Правда?
Вот что-то я могу
так
понять.
Здорово.
Да.
Так
да, здорово. Да, да. Так что спасибо большое.
Говорят, что у родителей вот в тот момент, когда они дают имя, у них есть какое-то такое, ну не пророчество, пророчества у нас нету, но какое-то что-то там им капает сверху. Понимаете, то есть они не просто так дают им.
Да, наверное, да, да, да. Большое спасибо большое. И вообще все очень так интересно, вот по-новому взгляд на главу, которую уже читал не один раз. Это всегда очень важно.
Риночка, скажи, как тебе вот эти объяснения Яков?
Очень, очень здорово. Для меня вообще это все открытие. У меня иврит пока на таком уровне не особо. Поэтому вот я все это ловлю, запоминаю. Это очень здорово.
Ну, вы вообще вот эти двухбуквенные ячейки, вы их, ну, ты уж в Ульпане точно вы их не услышите. И почти нигде. Есть, я слышала, там есть вроде бы какой-то человек, который там это чуть-чуть немножко рассказывает, но не в такой степени. Вот, так что...
Я, кроме вас, не слышала нигде этого.
Ну, я по-настоящему тоже не слышала, как в виде такого систематического. Вот, но я сама тоже, когда готовилась, я как-то иначе взглянула на эту главу. Понимаете, вот как переход от индивидуального к национальному, как переход от безусловного владения землей к обусловленному, жизни на ней и тому, что вот остается народ на ней или не остается.
Да.
И это вот получается, что это действительно смысл вот этой вот всей главы в таком очень концентрированном виде. Это разбросано по всем четырем книгам. Это начинается еще с книги Шмот, вот эти идеи. Но вот в этой главе это в очень концентрированном виде дается. Поэтому она называется Кев. Вот.
Да.
Ну, спасибо вам большое, что...
И вам огромное спасибо.
Так,
Танечка, спасибо большое. Спасибо большое за урок. Я уже не первый год и не первый раз слышу от вас эту чудесную главу, но все равно вот каждый раз что-то новое, какие-то вот детали дополняют, и вообще потрясающе выходит вот в конце. Прямо замечательно. Много дополнений.
Спасибо,
да.
Виталь.
Спасибо, спасибо большое.
Спасибо. Таня.
Да, Риночка, что ты скажешь? Но это меня Рина вдохновила.
Вы ответили на... Ну, вот то, что мы обсуждали, я тоже это помню. И если вы это напишите в группу, это будет очень хорошо. И эту главу очень мне понравилась. Я вообще люблю слова разбирать, корни. Очень
Рина
интересно.
Меня очень вдохновляет часто.
Танечка, я говорю, то, что касается Шма, мне вообще очень дорого, потому что вот, например, мой муж, нет, я вот просто хочу сказать в группе, что у нас после курса Гиюра, Таня, вернее, во время курса Гиюра вела у нас дополнительный, мы разбирали молитвы, кто хотел вот из нашей группы. И мой муж, он все время, каждый день вспоминает Таню и говорит... Как я ей благодарен, что она так всю нам это рассказала про Шма. То есть он, когда произносит Шма, и о вас думает тоже. То есть он говорит, это настолько нам дало все понятие, вообще все. В классе быстро все проходит. Некогда там сидеть на каждом слове и что-то разбирать. А когда мы с вами это разбирали отдельно, это, конечно, потрясающе. Поэтому, да, вот так вот.
Виталь, вообще, я вам скажу, у них такая... образцово-показательная семья. Они все прошли Гиюр, и у нее такой муж замечательный, Барух Ашем.
Да, спасибо вам большое, спасибо за помощь и за то, что вот все нам так объяснили, что нам захотелось еще учиться и слушать, и углубляться во все темы.
Да. А я тогда же вообще еще не преподавала на курсе Гиюра.
Да, нет, вы еще не преподавали.
Мне очень хотелось. Да, и я просто приходила, и как, знаете, Бет Надвуд, вот так вот, значит, кто хотел меня
слышать. Мы еще сидели в синагоге там напротив, даже не в школе нам давали место, там в синагоге мы сидели, это все разбирали, все Амиду и Шма. Но его очень потрясло вот именно Шма, и он все время говорит, я когда произношу Шма, вот думаю, вот как, спасибо Тане, что она нам все разъяснила.
Как приятно, ну, приятно.
Спасибо, Танечка, спасибо, моя дорогая.
Да, ну хорошо. В общем, хорошо, что вот мы, знаете, как-то так работаем и стараемся. И стараемся, в общем, вникнуть. И старайтесь вот рассказывать, что вы узнали. Старайтесь рассказывать ну, где-то кому-то и за субботним столом, и так друзьям. Потому что это принц один из 49 принципов изучения Торы. То, что ты выучил сам, ты должен передать дальше. Вот.
Спасибо это, огромное, Таня.
На самом деле очень глубокий, кстати, принцип. Потом как-нибудь, может, будет такой момент, что мы поговорим об этом. Ну, пока что желаю, как я сказала Ирине сегодня, что я не желаю нам спокойствия, но я желаю здрасте нашему правительству, и чтобы все происходило так, как правильно должно быть.
Амин.
Дорогие. И шавуатов еще.
Шавуатов. Всего доброго, Таня.